освобождают женщину на курсах и в палатах, а смотрят на нее как на предмет наслаждения. Научите ее, как она научена у нас смотреть так на самую себя, и она всегда останется низшим существом. Или она будет с помощью мерзавцев-докторов предупреждать зарождение плода, то есть будет вполне проститутка, спустившаяся не на ступень животного, но на ступень вещи. Или она будет то, что она есть в большей части случаев больной душевно, истеричной, несчастной, какие они и есть, без возможности духовного развития. Гимназия и курсы не могут изменить этого. Изменить это может только перемена взгляда мужчин на женщин и женщин самих на себя. Переменится это только тогда, когда женщина будет считать высшим положением положение девственницы, а не так, как теперь высшее состояние человека – стыдом, позором. Пока же этого нет, идеал всякой девушки, какое бы ни было ее образование, будет все-таки тот, чтобы привлечь к себе как можно больше мужчин, как можно больше самцов, с тем, чтобы иметь возможность выбора. А то, что одна побольше знает математики, а другая умеет играть на арфе, это ничего не изменит. Женщина счастлива и достигает всего, чего она может желать, когда она обворожит мужчину. И потому главная задача женщины — уметь обвораживать его. Так это было и будет. Так это в девичьей жизни и в нашем мире. Так продолжается и в замужней. В девичьей жизни это нужно для выбора, а в замужней — для властвования над мужем. Одно, что прекращает или хоть подавляет на время это — это дети. Ну и тогда, когда женщина не урод, то есть сама кормит. Но тут опять доктора. С моей женой, которая сама хотела кормить и кормила следующих пятерых детей, случилось с первым же ребенком нездоровье. Доктора эти, которые цинически раздевали и ощупывали ее везде, за что я должен был их благодарить и платить им деньги, доктора эти милые нашли, что она не должна кормить, и она на первое время лишена была того единственного средства, которое могло избавить ее от кокетства. Кормила кормилица, то есть мы воспользовались бедностью, нуждой и невежеством женщины, сманили ее от ее ребенка к своему и за это одели ее в кокошник с галунами. Но не в этом дело. Дело в том, что в это самое время ее свободы от беременности и кормления в ней с особенной силой проявилась прежде заснувшее это женское кокетство. И во мне, соответственно этому, с особенной же силой проявились мучения ревности, которые, не переставая, терзали меня во все время моей женатой жизни, как они не могут не терзать всех тех супругов, которые живут с женами, как я жил, то есть безнравственно». Во все время моей женатой жизни никогда не переставал испытывать терзание ревности. Но были периоды, когда я особенно резко страдал этим. И один из таких периодов был тот, когда после первого ребенка доктора запретили ей кормить. Я особенно ревновал в это время. Во-первых, потому что жена испытывала то свойственное матери беспокойство, которое должно вызывать беспричинное нарушение правильного хода жизни. Во-вторых, потому что, увидав, как она легко отбросила нравственную обязанность матери, я справедливо, хотя и бессознательно, заключил, что ей так же легко будет отбросить и супружескую, тем более, что она была совершенно здорова, и, несмотря на запрещение милых докторов, кормила следующих детей сама и выкормила прекрасно. «Однако вы не любите докторов», — сказал я, заметив особенное злое выражение голоса, всякий раз, когда он упоминал только о них. «Тут не дело любви и нелюбви. Они погубили мою жизнь, как они губили и губят жизнь тысяч, сотен тысяч людей. Я не могу не связывать следствие с причиной. Я понимаю, что им хочется, так же, как и адвокатам, и другим наживать деньги. Я бы охотно отдал им половину своего дохода, и каждый, если бы понимал то, что они делают, охотно бы отдал им половину своего достатка, только чтобы они не вмешивались в нашу семейную жизнь, никогда так близко не подходили к нам. Я ведь не собирал сведений, но я знаю десятки случаев, их пропасть, в которых они убили то ребенка в утробе матери, уверяя, что мать не может разродиться. А мать потом рожает прекрасно. То матерей под видом каких-то операций. Ведь никто не считает этих убийств, как не считали убийства инквизиции, потому что предполагалось, что это на благо человечества. Перечесть нельзя преступлений, совершаемых ими. Но все эти преступления – ничто в сравнении с тем нравственным растлением материализма, которое они вносят в мир, особенно через женщин. Уж не говорю про то, что если только следовать их указаниям, то благодаря заразам везде, во всем, людям надо не идти к единению, а к разъединению. Всем надо, по их учению, сидеть врозь и выпускать изо рта спринцовки с карболовой кислотой. Впрочем, открыли, что и она не годится, но и это ничего. Яд главный в развращении людей, женщин в особенности. Нынче уже нельзя сказать, ты живешь дурно, живи лучше. Нельзя этого сказать ни себе, ни другому. А если дурно живешь, то причина в ненормальности нервных отправлений или тому подобное. Надо пойти к ним, а они пропишут на 35 копеек в аптеке лекарств, и вы принимаете. Вы сделаетесь еще хуже, тогда еще лекарства и еще доктора. Отличная штука, но не в этом дело. Я только говорил про то, что она прекрасно сама кормила детей, и что это ношение и кормление детей одно спасало меня от мук ревности. Если бы не это, все случилось бы раньше. Дети спасали меня и ее. В 8 лет у нее родилось 5 человек детей, и всех она кормила сама. А где же теперь ваши дети? Дети? Испуганно переспросил он. Извините меня, может быть, вам тяжело вспоминать? Нет, ничего. Детей моих взяла моя свояченица, ее брат. Они не дали их мне. Я им отдал состояние, а их они мне не дали. Ведь я вроде сумасшедшего. Я теперь еду от них. Я видел их, но мне их не дадут. А то я воспитаю их так, что они не будут такими, как их родители. А надо, чтобы были такие же. Ну, да что делать? Понятно, что мне их не дадут и не поверят. Но я не знаю, был ли бы я в силах воспитать их. Я думаю, нет. Я развалина, калека. Одно во мне есть, я знаю. Да, это верно, что я знаю то, что все не скоро еще узнают. Да, дети живы и растут такими же дикарями, как и все вокруг них. Я видел их, 3 раза видел. Ничего не могу для них сделать. Ничего. Еду к себе теперь на юг. У меня там домик и садик. Да, не скоро еще люди узнают то, что я знаю. Много ли железа и какие металлы в солнце и звездах? Это скоро узнать можно. А вот то, что обличает наше свинство, это трудно, ужасно трудно. Вы хоть слушаете, я и то благодарен. Помнили про детей. Опять какое страшное лганье идет про детей. Дети – благословение Божие. Дети – радость. Ведь все это ложь. Все это было когда-то, но теперь ничего подобного нет. Дети – мучения и больше ничего. Большинство матерей так прямо и чувствуют, и иногда нечаянно прямо так и говорят это. Спросите у большинства матерей нашего круга, достаточных людей. Они вам скажут, что от страха того, что дети их могут болеть и умирать, они не хотят иметь детей. Не хотят кормить, если уж родили для того, чтобы не привязаться и не страдать. Наслаждение, которое доставляет им ребенок, прелестью его, этих ручек, ножек, тельца всего, удовольствие, доставляемое ребенком, меньше страдания, которые они испытывают, не говоря уже от болезни или потери ребенка, но от одного страха за возможность болезни и смерти. Взвесив выгоды и невыгоды, оказывается, что невыгодно, и потому нежелательно иметь детей. Они это прямо смело говорят, воображая, что эти чувства происходят у них от любви к детям, чувства хорошего и похвального, которым они гордятся. Они не замечают того, что этим рассуждением они прямо отрицают любовь, а утверждают только свой эгоизм. Для них меньше удовольствия от прелести ребенка, чем страданий от страха за него, и потому не надо того ребенка, которого они будут любить. Они жертвуют не собой для любимого существа, а имеющим быть любимым существом для себя. Ясно, что это не любовь, а эгоизм. Но и осудить их, матерей достаточных семей, за этот эгоизм не поднимается рука. Всегда вспомнишь все то, что они перемучаются от здоровья детей, благодаря опять тем же докторам в нашей господской жизни. Как вспомнить только даже теперь жизнь, состояние жены в первое время, когда было трое, четверо детей, и она вся была поглощена ими. Ужас берет. Жизни нашей не было совсем. Это была какая-то вечная опасность, спасение от нее, вновь наступившая опасность, вновь отчаянные усилия и вновь спасение, постоянное такое положение, как на гибнущем корабле. Иногда мне казалось, что это нарочно делалось, что она прикидывалась беспокоящейся о детях для того, чтобы победить меня. Так это заманчиво, просто разрешало в ее пользу все вопросы. Мне казалось иногда, что все, что она в этих случаях делала и говорила, это делала и говорила нарочно. Но нет. Она сама страшно мучилась и казнилась постоянно с детьми, с их здоровьем и болезнями. Это была пытка для нее и для меня тоже. И нельзя ей было не мучиться, ведь влечение к детям, животная потребность кормить, лелеять, защищать их, была, как она и есть у большинства женщин, но не было того, что есть у животных, отсутствие воображения и рассудка. Курица не боится того, что может случиться с ее цыпленком. Не знает всех тех болезней, которые могут постигнуть его. Не знает всех тех средств, которыми люди воображают, что они могут спасать от болезней и смерти. И дети для нее, для курицы, не мучения. Она делает для своих цыплят то, что ей свойственно и радостно делать. Дети для нее — радость. И когда цыпленок начинает болеть, ее заботы очень определенные, она греет, кормит его, и, делая это, знает, что она делает все, что нужно. И сдохнет цыпленок, она не спрашивает себя, зачем он умер, куда он ушел, поквохчет, потом перестанет и продолжает жить по-прежнему. Но для наших несчастных женщин и для моей жены было не то. Уж не говоря о болезнях, как лечить, о том, как воспитывать, растить. Она со всех сторон слышала и читала бесконечно разнообразное и постоянно изменяющееся правило. Кормить так, тем, нет, не так, не тем, а вот этак. Одевать, поить, купать, класть, спать, гулять, воздух. На все это мы, она преимущественно узнавала всякую неделю новое правило. Точно со вчерашнего дня начали рожаться дети. А не так накормили, не так искупали, не вовремя. И заболел ребенок. И оказывается, что виновата она, сделала не то, что надо делать. Это пока здоровье, и то мучение. Но уж если заболел, тогда кончено. Совершенный ад. Предполагается, что болезнь можно лечить, и что есть такая наука и такие люди, доктора. И они знают. Не все, но самые лучшие знают. И вот ребенок болен, и надо попасть на этого самого лучшего, того, который спасает. И тогда ребенок спасен. А не захватил этого доктора, или живешь не в том месте, где живет этот доктор, и ребенок погиб. Это не ее исключительная вера, а это вера всех женщин ее круга, и со всех сторон она слышит только это. У Екатерины Семеновны умерло двое, потому что не позвали вовремя Ивана Захарыча, а у Марьи Ивановны Иван Захарыч спас старшую девочку, а у той был слабый ребенок, переехали по совету доктора на юг и спасли ребенка. Как же тут не мучиться и не волноваться всю жизнь, когда жизнь детей, к которым она животно привязана, зависит от того, что она вовремя узнает, что скажет об этом Иван Захарыч. А что скажет Иван Захарыч, никто не знает. Менее всего он сам, потому что он очень хорошо знает, что ничего не знает и ничему помочь не может. А сам только виляет, как попало, чтобы только не перестали верить, что он что-то знает. Ведь если бы она была совсем животное, она так бы не мучилась. Если же бы она была совсем человек, то у нее была бы вера в Бога. И она бы говорила и думала, как говорят верующие бабы, «Бог дал, Бог и взял, от Бога не уйдешь». Она бы думала, что жизнь и смерть, как всех людей, так и ее детей, вне власти людей, а во власти только Бога. И тогда бы она не мучилась тем, что в ее власти было предотвратить болезни и смерть детей, а она этого не сделала. А то для нее положение было такое. Даны самые хрупкие, подверженные самым бесчисленным бедствиям, слабые существа. Существам этим чувствуют страстную животную привязанность. Кроме того, существа эти поручены ей. И вместе с тем средства сохранения этих существ скрыты от нас и открыты совсем чужим людям, услуги и советы которых можно приобретать только за большие деньги. И то не всегда. Вся жизнь с детьми и была для жены, а потому и для меня не радость, а мука. Как же не мучиться? Она и мучилась постоянно. Бывало только, что успокоимся от какой-нибудь сцены ревности или просто ссоры и думаем пожить, почитать и подумать. Только возьмешься за какие-нибудь дела, вдруг получается известие, что Васю рвет, или Маша сходила с кровью, или у Андрюши сыпь. Ну и, конечно, жизни уже нет. Куда скакать, за какими докторами, куда отделить? И начинаются клестиры, температуры, микстуры и доктора. Не успеет это кончиться, как начинается что-нибудь другое. Правильной, твердой семейной жизни не было. А было, как я вам говорил, постоянное спасение от воображаемых и действительных опасностей. Так ведь это теперь в большинстве семей. В моей же семье было особенно резко. Жена была чудолюбива и легковерна. Так что присутствие детей не только не улучшало нашей жизни, но отравляло ее. Кроме того, дети — это был для нас новый повод к раздору. С тех пор, как были дети, и чем больше они росли, тем чаще именно сами дети были и средством, и предметом раздора. Не только предметом раздора, но дети были и орудием борьбы. Мы как будто дрались друг с другом детьми. У каждого из нас был свой любимый ребенок, орудие драки. Я дрался больше Васей, старшим, она Лизой. Кроме того, когда дети стали подрастать и определились их характеры, сделалось то, что они стали союзниками, которых мы привлекли каждый на свою сторону. Они страшно страдали от этого, бедняжки. Но нам в нашей постоянной войне не до того было, чтобы думать о них. Девочка была моя сторонница, мальчик же старший, похожий на нее, ее любимец, часто был ненавистен мне. Ну-с, так и жили. Отношения становились все враждебнее и враждебнее. И, наконец, дошли до того, что уже не разногласия производила враждебность, но враждебность производила разногласия. Что бы она ни сказала, я уж вперед был не согласен. И точно так же и она. На четвертый год с обеих сторон решено было как-то само собой, что понять друг друга, согласиться друг с другом мы не можем. Мы перестали уже пытаться договориться до конца. О самых простых вещах, в особенности о детях, мы оставались неизменно каждый при своем мнении. Как я теперь вспоминаю, мнения, которые я отстаивал, были вовсе мне не так дороги, чтобы я не мог поступиться ими. Но она была противного мнения, и уступить значило уступить ей. А этого я не мог. Она тоже. Она, вероятно, считала себя всегда совершенно правой передо мной, и уж я в своих глазах был всегда свят перед нею. Вдвоем мы были почти обречены на молчание или на такие разговоры, которые, я уверен, животные могут вести между собой. Который час, пора спать, какой нынче обед, куда ехать, что написано в газетах, послать за доктором, горло болит у Маши. Стоило на волосок выступить из этого до невозможного сузившегося кружка разговоров, чтобы вспыхнуло раздражение. Выходили стычки и выражения ненависти за кофе, скатерть, пролетку, заход в винти. Все дела, которые ни для того, ни для другого не могли иметь никакой важности. Во мне, по крайней мере, ненависть к ней часто кипела страшная. Я смотрел иногда, как она наливала чай, махала ногой или подносила ложку ко рту, шлюпала, втягивала в себя жидкость, ненавидел ее именно за это, как за самый дурной поступок. Я не замечал тогда, что периоды злобы возникали во мне совершенно правильно и равномерно, соответственно периодам того, что мы называли любовью. Период любви – период злобы. Энергетический период любви – длинный период злобы. Более слабое проявление любви – короткий период злобы. Тогда мы не понимали, что эта любовь и злоба были то же самое животное чувство, только с разных концов. Жить так было бы ужасно, если бы мы понимали свое положение. Но мы не понимали и не видали его. В этом и спасение, и казнь человека, что когда он живет неправильно, он может себя затуманивать, чтобы не видать бедственности своего положения. Так делали и мы. Она старалась забыться напряженными, всегда поспешными занятиями хозяйством, обстановкой, нарядами своими и детей, учением, здоровьем детей. У меня же было свое пьянство, пьянство службы, охоты, карт. Мы оба постоянно были заняты. Мы оба чувствовали, что чем больше мы заняты, тем злее мы можем быть друг другу. «Тебе хорошо гримасничать», — думал я на нее, «а ты вот меня промучила сценами всю ночь, а мне заседание». «Тебе хорошо», — не только думала, но и говорила она, «а я всю ночь не спала с ребенком». Так мы и жили в постоянном тумане, не видя того положения, в котором мы находились. И если бы не случилось того, что случилось, и я так же бы прожил еще до старости, я так бы и думал, умирая, что я прожил хорошую жизнь, ну, не особенно хорошую, но и не дурную, такую, как все, я бы не понимал той бездны несчастья и той гнусной лжи, в которой я барахтался». А мы были два ненавидящих друг друга колодника, связанных одной цепью, отравляющие жизнь друг другу и старающиеся не видать этого. Я еще не знал тогда, что 0,99 супружества живут в таком же аду, как и я жил, и что это не может быть иначе. Тогда я еще не знал этого ни про других, ни про себя. Удивительно, какие совпадения и в правильной, и даже неправильной жизни. Как раз когда родителям жизнь становится невыносимой друг от друга, необходимым делаются и городские условия для воспитывания детей. И вот является потребность переезда в город. Он замолчал и раза два издал свои странные звуки, которые теперь уже совсем похожи были на сдержанные рыдания. Мы подходили к станции. «Который час?» — спросил он. Я взглянул. Было 2 часа. «Вы не устали?» — спросил он. «Нет, но вы устали. Меня душит. Позвольте, я пройдусь, выпью воды». И он, шатаясь, пошел через вагон. Я сидел один, перебирая все, что он сказал мне, и так задумался, что я не заметил, как он вернулся из другой двери. «Да, я все увлекаюсь», — начал он. «Много я придумал. Намного я смотрю по-иному, и все это хочется сказать. Ну и стали жить в городе. В городе несчастным людям жить лучше. В городе человек может прожить 100 лет и не хватиться того, что он давно умер и сгнил. Разбираться с самим собой некогда, все занято. Дела, общественные отношения, здоровье, искусство, здоровье детей, их воспитание. То надо принимать тех и этих, ехать к тем и этим. То надо посмотреть эту, послушать этого или эту. Ведь в городе во всякий данный момент есть одна, а то сразу две-три знаменитости, которые нельзя никак пропустить. То надо лечить себя, того или этого, то учителя, репетиторы, гувернантки, а жизнь пустым пустешенька. Ну, так мы и жили, и меньше чувствовали боль от сожития. Кроме того, первое время было чудесное занятие, устройство в новом городе, на новой квартире, и еще занятие переездов из города в деревню, из деревни в город. Прожили одну зиму, и в другую зиму случилось еще следующее, никому незаметное, кажущееся ничтожным обстоятельство, но такое, которое произвело все то, что произошло. Она была нездорова, и мерзавцы не велели ей рожать, и научили средству. Мне это было отвратительно. Я боролся против этого, но она с легкомысленным упорством настояла на своем, и я покорился». Последнее оправдание свиной жизни дети было отнято, и жизнь стала еще гаже. Мужику, работнику дети нужны, хотя и трудно ему выкормить. Но они ему нужны, и потому его супружеские отношения имеют оправдание. Нам же, людям, имеющих детей, еще дети не нужны. Они лишняя забота, расход, сонаследники, они тягость. И оправдания свиной жизни для нас уже нет никакого. Или мы искусственно избавляемся от детей, или смотрим на детей как на несчастье, последствия неосторожности, что еще гаже. Оправданий нет, но мы так нравственно пали, что мы даже не видим надобности в оправдании. Большинство теперешнего образованного мира предается этому разврату без малейшего угрызения совести. Нечему угрызать, потому что совести в нашем быту нет никакой, кроме, если можно так назвать, совести общественного мнения и уголовного закона. А тут и та, и другая не нарушаются. Совеститься перед обществом нечего, все это делают, и Марья Павловна, и Иван Захарыч. А то, что ж разводить нищих или лишать себя возможности общественной жизни? Совеститься перед уголовным законом или бояться его тоже нечего. Это безобразные девки и солдатки бросают детей в пруды и колодцы. Тех, понятно, надо сажать в тюрьму, а у нас все делается своевременно и чисто.